Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Россия, Казахстан и Белоруссия подписали договор о создании Евразийского экономического союза. В Восточной Украине продолжаются тяжелые бои. Открылся судебный процесс над активистами боевой организации русских националистов. Барак Обама защитил свою концепцию американской внешней политики. Таковы главные темы дня четверга, 29 мая по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Президенты России, Белоруссии и Казахстана сегодня подписали в Астане договор о создании Евразийского экономического союза. Однако наиболее спорные вопросы экономического взаимодействия в документе по-прежнему не решены, отложены на будущее, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Для Москвы, Минска и Астаны формат Евразийского экономического союза должен стать продолжением прежней формы сотрудничества трех стран – таможенного союза в рамках единого экономического пространства. В Кремле говорят, что создание новой организации выводит эти государства на более высокий уровень интеграции, на котором ее участники обязуются гарантировать свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, проводить согласованную политику в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и транспорте. Как заявляет российский президент Владимир Путин, цель союза трех стран – сформировать крупнейший общий рынок на пространстве СНГ, который станет новым мощным центром экономического развития. Но чем новый формат взаимоотношений России, Беларуси и Казахстана принципиально отличается от уже существующих? В чем его сверхидея? Говорит эксперт Центра научной политической мысли и идеологии Людмила Кравченко.
Вообще, изначально идея была все-таки создание не экономической интеграции, а в некотором роде политической интеграции. Первая редакция, в частности, договора этого союза и содержала некоторые упоминания. Однако впоследствии договор отредактировали таким образом, что в принципе в нем остались те же положения, которые были заложены в таможенном союзе и едином экономическом пространстве. А что нового появляется сейчас? Это углубленная интеграция по тем сферам, которые уже были обозначены в едином экономическом пространстве. Это и транспорт, энергетика, и инвестиции, и сельское хозяйство.
Вы сказали, что в первых вариантах договора о создании союза была политическая составляющая. Правильно ли я понимаю, что против этого в первую очередь выступает Казахстан, президент которого Нурсултан Назарбаев неоднократно и публично заявлял о недопустимости политизации новой интеграционной структуры?
Казахстан традиционно проводит свою политику, нацеленную на увеличение суверенитета. И в частности, для Казахстан еще изначально обозначал, что интеграция, которая будет проводиться на территории постсоветского пространства, она должна носить экономический характер. И на территории самого Казахстана существует все-таки мощное националистическое лобби, которое полагает, что интеграция с Российской Федерацией может подорвать суверенитет. С другой стороны, есть же и другие представители власти, которые считают, что интегрирование с Россией не следует, поскольку существует другой сосед, это Китай, который растет большими темпами, и, соответственно, интеграция с Китаем может привести определенные дивиденды Казахстану. Плюс тут надо учитывать и то, что российская экономика сейчас замедляется, растет медленными темпами, из всех трех государств только Казахстан растет с темпом в 6%, и поэтому интеграция с Россией создает для Казахстана дополнительные шоки. Если бы появился какой-то политический компонент, то, соответственно, на суверенитет Казахстана это оказало бы еще больше влияния.
Соглашение должно вступить в силу с начала 2015 года. Однако стороны не скрывают, что даже к моменту его подписания им не удалось договориться по нескольким ключевым позициям. В частности, работы по формированию единого энергетического рынка Москва, Минск и Астана надеются завершить только к середине 2018 года, а открытие общего рынка нефти, нефтепродуктов и газа и вовсе отложено к 2025 году. Почему требуется почти десятилетие, чтобы, например, решить эту проблему?
Да, там, соответственно, откладывают это как и для Белоруссии, и для Казахстана по разным причинам. Ну, для Казахстана это прежде всего необходимость доступа к российской транспортной инфраструктуре. Для России, соответственно, это создает дополнительные финансовые издержки. Что касается Белоруссии, то там проблема состоит в том, что российская нефть идет на нефтепереработку в НПЗ в Белоруссии, соответственно, поступает она туда без пошлины, а пошлина от экспорта бензина в итоге оказывается в российском бюджете. Лукашенко настаивал на том, чтобы эта пошлина, соответственно, переходила в белорусский бюджет. То есть здесь, опять-таки, согласование этой проблемы приведет к определенным финансовым потерям для российского бюджета. То есть ключевая проблема упирается в то, что эти уступки финансово невыгодны для российской стороны.
После того, как для России из-за ее действий на Украине начались определенные международные проблемы, по мнению некоторых экспертов, есть большая вероятность, что этот Евразийский экономический союз будет пытаться как-то интегрироваться с Китаем. На ваш взгляд, насколько такой процесс возможен?
На данном этапе Китай активно участвует и интегрируется непосредственно отдельно с государствами, не в рамках таможенного союза экономического пространства. Думаю, что как таковой интеграции между Китаем и этим образованием, вероятнее всего, в ближайшей перспективе не будет. Китай будет взаимодействовать больше на двусторонней основе, то есть по линии Китай-Россия и Китай-Казахстан. В общем, двустороннее сотрудничество для Китая окажется намного выгоднее, чем сотрудничество в рамках единого Евразийского союза. Евразийский экономический союз предполагает определенные нормы, стандарты. Это нормы, в частности, для сельскохозяйственной продукции, для промышленности. Это гармонизация законодательства. Интеграция китайской экономики означала бы пересмотр законодательства и попытку подвести его под Евразийский экономический союз. Соответственно, Китай на такое пойти не сможет, и Россия не согласится менять существующее евразийское экономическое законодательство под Китай.
Это была эксперт Центра научной политической мысли и идеологии Людмила Кравченко. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Для руководства Казахстана Евразийский экономический проект представляет большую важность еще и потому, что руководитель страны Нурсултан Назарбаев считает его своим детищем. В то же время в Астане опасаются усиления политического влияния Москвы через механизмы экономического сотрудничества. Я беседую с алматинским политическим экспертом, директором Центра группы рисков Дасымом Сатпаевым.
В Казахстане довольно жесткая была дискуссия между противниками и сторонниками этого интеграционного проекта. Образно говоря, это был спор между теми, кто считает, что Казахстан зашел на борт «Титаника», который рано или поздно может столкнуться с айсбергом и затонуть, и спор с теми, кто считает, что Казахстан, наоборот, вступил на борт «Ковчега», который должен спасти нашу республику в условиях ужесточения глобальной конкуренции. Поэтому говорить о том, что Казахстан единодушным порывом поддержал создание Евразийского экономического союза, либо наоборот, все однозначно, кроме руководства страны, выступили против, нельзя сказать. Потому что внутри страны есть как сторонники, так и противники. При этом
напугали ли казахстанское руководство действия России на Украине?
Судя по заявлению руководства Казахстана, они никакой прямой связи не видели между созданием Евразийского экономического союза и событиями на Украине. Создание таможенного союза и появление Евразийского экономического союза говорит о том, что все-таки три участника основных, Россия, Казахстан и Беларусь, они изначально немного по-разному смотрели на этот проект. То есть это было некое, знаете, объединение между геополитиком, романтиком и прагматиком. Геополитиком здесь является Россия. Для нее этот проект является геополитический, это все хорошо понимают. То есть экономики, может быть, здесь меньше, чем геополитики. И именно же опять это связывают здесь, внутри Казахстана, в том числе противники, с началом новой геополитической игрой России, которая связана с так называемой политикой собирания земель. И это собирание земель начинается именно с крупных постсоветских республик, особенно имеющих общую границу с Россией и представляющих для нее серьезный интерес. Поэтому удивительно, что Украина в свое время приглашалась также в таможенный союз. Что касается романтики, это Казахстан, конечно, потому что руководство Казахстана искренне верит, что этот проект является чисто экономическим, никакой не политический. И более того, в отличие от других участников этого проекта, и таможенный союз, и Евразийский экономический союз для президента Назарбаева является проектом, как он считает, собственным. Он считает его своим детищем. Поэтому и отношение к этому проекту руководства страны более трепетное. Выходит, как бы здесь некая есть эмоциональность в поддержке Казахстана вот этого всего интеграционного действия. А прагматиком здесь является Беларусь. И Лукашенко очень хорошо это показал, особенно в начале мая, когда вдруг заявил о том, что, может быть, и не подпишет договор, если Россия не пойдет на уступки там, по таможенным пошлинам, по нефтепродуктам и так далее. России пришлось пойти на эти уступки. То есть Лукашенко здесь ведет себя более прагматично, четко отстаивая 2-3 основные цели, которые, как он считает, Беларусь должна получить от этого интеграционного проекта. Это, в первую очередь, цели, связанные с доступом к дешевому казахстанскому российскому сырью. Вот и все. Но как долго будет продолжаться, скажем так, вот это взаимодействие между геополитиком, романтиком и прагматиком, трудно сказать. Тем более вы знаете, что в этом году собирается вступить Армения в этот проект, Кыргызстан, возможно, то есть будет расширение. Но, как показывает даже пример Европейского Союза, увеличение количественное отнюдь не приводит к повышению качественного состава. Тот же самый Кыргызстан – это республика, которая будет требовать значительных финансовых вложений. Армения – то же самое, как и Беларусь, например, получать кредиты из Казахстана и России. То есть, опять же, здесь могут возникнуть дополнительные риски и проблемы.
Казахстан понимает, как он будет сочетать участие в Евразийском экономическом союзе с развитием отношений экономических, прежде всего, со своими другими крупными, в том числе геополитическими партнерами, может быть, даже соперниками в регионе, Турцией и Китаем.
Официально Казахстан уже делал заявление о том, что участие нашей республики в таможенном союзе отнюдь не отменяет многовекторную политику в республике. В начале этого года президент подписал концепцию внешней политики Казахстана до 2020 года. Так вот, там на первое место, с точки зрения приоритетов, ставилось отношение с Россией и Китаем. Они были равноценны с точки зрения стратегического партнера Казахстана. На второе место ставились страны Центральной Азии, которые Казахстан тоже считает важными участниками там региональной экономической политики и безопасности. На третье место ставили США и Европейский Союз. Ну и потом все остальные страны, включая постсоветские, та же самая Украина и так далее. То есть выходит, как бы вот эта концепция внешней политики, которая была принята в начале этого года до 2020 года, она как бы определяет вот эту многовекторность. И незадолго до подписания договора о создании Евразийского экономического союза Назарбаев посетил Китай. Там и был и Путин, и другие участники Шанхайской организации сотрудничества, и участники совещаний по взаимодействию мерам доверия в Азии. То есть в Китае как раз Назарбаев поддержал в том числе и вот этот китайский проект под названием «Экономический поезд «Шелковый путь», который в прошлом году Си Цзиньпинь озвучил, будучи в Казахстане. То есть получается то, что у Казахстана сейчас есть определенная возможность взаимодействовать с Китаем, в том числе в рамках вот этого нового экономического проекта, взаимодействовать с Турцией, потому что Казахстан, Турция, Азербайджан и Кыргызстан входят в так называемый совет по взаимодействию туркоязычных государств. И более того, в рамках вот этого тюркоязычного единого пространства, возможно, будет создано некое единое экономическое пространство. И участие в таможенном союзе Казахстан рассматривает просто как одну из существующих моделей повышения своей собственной экономической конкурентоспособности, хотя я считаю, что это тоже немножко наивный подход. Сам факт участия страны в том или ином региональном объединении не сделает эту страну конкурентоспособной, если внутри страны не созданы для этого благоприятные условия. Именно внутри Казахстана. И вот в этом, кстати, и большая дискуссия идет в республике насчет того, сможет ли наша республика эффективно конкурировать с российскими и белорусскими товаропроизводителями, тем более, если наша республика войдет во Всемирную торговую организацию. Либо в этом году, либо в следующем, потому что конкуренция усилится еще больше.
Уже вы упомянули о том, что участие в такого рода политико-экономической организации чревато для любого его участника, Казахстана в том числе, плюсами и минусами. Есть некоторое обременение на экономику, связанное с дешевыми кредитами для Белоруссии, в будущем для Армении и Кыргызстана, будут некоторые уступки в преференциях России, в то же время будут низкие налоги или их отсутствие, там, больший рынок, тыр-пыр и какие-то плюсы. Кто-то считал общее сальдо? Казахстан выигрывает экономически или больше упущенной выгоды?
Но были цифры, которые, скажем так, давали анализ по поводу участия Казахстана в таможенном союзе, который начал фактически официально свою работу в 2010 году. Экспорт казахстанской продукции в Россию и Беларусь за эти годы снизился, а импорт увеличился. То есть как раз речь идет именно о том, что товарооборот Казахстана со своими участниками по таможенному союзу шел в минус для республики, чем в плюс. И как раз это связывали как с тем, что Казахстану, по сути, мало что есть предложить на рынок России и Беларуси, учитывая то, что все-таки основная наша продукция – это сырье, так и данные проблемы связывались с тем, что внутри России создавались так называемые нетарифные методы регулирования, то есть некие искусственные препятствия, которые мешали некоторым казахстанским товаропроизводителям выходить на рынок России, где пытались создаваться более благоприятные условия для российских компаний, которые видели в казахстанских неких конкурентов. То есть это были проблемы, они их публично заявляли. В прошлом году президент также очень жестко осенью прошлого года высказался по этому поводу. Были определенные претензии по поводу формирования Евразийской экономической комиссии, где, по мнению президента, также в прошлом году он об этом заявил, слишком уж видно доминирование российской стороны. Было опять подчеркнуто, что раз мы создаем равноправный союз, то там должно быть равное участие представителей Казахстана, Белоруссии и России. При этом их мнение должно быть независимым, они не должны бегать и советоваться каждый раз с теми или иными российскими чиновниками, раз это наднациональный орган. То есть, на самом деле, озвучивались некие уязвимые места для Казахстана, которые стали, вот, как чертики с табакерки, вылазить уже во время функционирования таможенного союза. И вот именно поэтому правительство решило в качестве эксперта привлечь Национальную палату предпринимателей Казахстана, созданную в начале этого года, для того, чтобы она внимательно проанализировала договор о создании Евразийского экономического союза. Как заявили сами чиновники, вот буквально недавно, в первом варианте договора было очень много подозрительных, слишком политических предложений, в частности, введение единого гражданства, либо введение принципа согласования внешней политики всех трех участников этого интеграционного проекта, либо даже создание единого информационного пространства. То есть казахстанская сторона требовала убрать все вот эти пункты, которые и вызывают сильное раздражение внутри казахстанского общества. Именно в том плане, что противники этого евразийского проекта заявляли как раз о том, что Россия пытается именно политически установить доминирование над Казахстаном через использование вот этого Евразийского экономического союза. Но в любом случае, сам факт того, что внутри договора были такие пункты, которые казахстанская сторона якобы убрала, как раз и лишний раз подтверждает то, что для России, которая эти пункты включила, изначально Евразийский экономический союз все-таки рассматривался как политический проект, очень серьезный. Но, учитывая, опять же, еще раз повторю, слишком активное антиевразийское настроение внутри Казахстана официально, сегодня пришлось учитывать этот момент.
О позиции Казахстана по отношению к России и Белоруссии говорил алматинский политический эксперт, директор Центра группы рисков Дасым Сатпаев.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 29 мая. Российская судебная хроника. Московский областной суд сегодня в закрытом режиме начал предварительные слушания в отношении членов боевой организации русских националистов. Однако вскоре по формальным причинам заседание было прекращено и перенесено на 2 июня. На скамье подсудимых четверо, которым предъявлены обвинения по ряду статей: участие в экстремистском сообществе, бандитизм, убийство, незаконное хранение оружия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
На скамье подсудимых четверо участников боевой организации русских националистов: Максим Баклагин, Вячеслав Исаев, Михаил Волков и Юрий Тихомиров. По версии следствия, они причастны к нескольким тяжким преступлениям, совершенным с 2008 по 2011 год. Среди них называют убийство трех участников антифашистского движения, убийство и покушение на убийство нескольких граждан славянской внешности, в том числе чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдулаева, нападение на старшего участкового уполномоченного милиции ОВД по столичному району Гальянова, убийство судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, а также убийство адвоката Станислава Маркелова. В 2011 году виновными по делу об убийстве Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой были признаны москвич Никита Тихонов и его гражданская супруга Евгения Хасис. Тихонов был осужден на пожизненный срок, Хасис получила 18 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается следствие в отношении лидера движения «Русский образ» Ильи Горячева, который выступал в качестве свидетеля по делу в отношении Тихонова и Хасис. Следствие считает его организатором и идейным вдохновителем боевой организации русских националистов. В настоящее время Горячев находится в следственном изоляторе Лефортово. По словам его адвоката Марка Фейгина, доказательства причастности Горячева к преступлениям, совершенным активистами Борна, строятся исключительно на показаниях Никиты Тихонова.
Его как раз считают организатором боевой организации русских националистов, сокращенно Борн. И слушания начинаются над четырьмя исполнителями этой организации, которые в своих показаниях утверждают, что никогда не видели, никогда не были знакомы и никогда не общались с Горячевым, ну, равно как и он. И вне всяких сомнений, эти лица, не берусь судить о их виновности, но частично кто-то полностью признает свою вину. Поэтому, ну, мы не ставим под сомнение их желание каким-то образом обозначить свою роль в этом процессе. Но основным-то свидетелем обвинения является, собственно говоря, Тихонов, который также в полном объеме признал вину, сотрудничает со следствием, и только он и его гражданская супруга Хасис обвиняют Горячева в том, что он якобы давал указания, некие инструкции на совершение преступлений. И «Горячий» имеет 5 эпизодов, хотя эпизодов, совершенных указанными лицами, и в том числе над теми, над кем начинается процесс, их гораздо больше. И материальных доказательств мы пока никаких не видели. Из того, что мы знаем находящегося в деле, а мы с ним познакомимся в полном объеме по 217 статье, сможем только по окончании этого дела, мы знаем только то, что имеются вот эти показания, обвиняющие «Горячего», и, собственно говоря, никаких других доказательств, собственно, в деле-то и нет. В всяком случае, мы их не видели.
То есть вся доказательная база исключительно на показаниях Тихонова и Хасиса?
Да. Причем Хасис сама не является членом БОРН, а якобы она, ну, по большей части слышала это все от самого Тихонова, якобы. Что он ей рассказывал, что как раз «Горячий» выполняет эту роль организации. Причем на очной ставке, которая была проведена в конце прошлого года между «Горячим» и Тихоновым, ну, в которой я принимал участие как сторона защиты «Горячего», мы не смогли, она уже сейчас достаточно широко распространена, это стенограмма очной ставки, не смогли добиться от Тихонова внятного ответа, каким образом осуществлялась организаторская роль. Дело в том, что даже следствие не обвиняет Горячего ни в каких убийствах. То есть даже как бы не стоит вопрос, что Горячев сам кого бы то ни было убивал. Есть только показания самого Тихонова, в которых он говорит о том, что якобы вот он вел двойную какую-то политическую игру. Я могу сказать, что это дело очень противоречивое даже с точки зрения процессуальной, потому что Тихонов на основном процессе по Маркеловой и Бабурову сначала отрицал свою вину, сейчас он ее признает, но нигде и никогда он не обвинял Горячего в какой-то роли, преступной роли участия в этих убийствах, понимаете, никогда. Это произошло буквально там через несколько лет после основного процесса, обоснованно называется они, тем более, что он приговорен к пожизненному сроку, и мотив его сотрудничество со следствием понятен для нас. То есть он хочет изменить свою участь чуть к лучшему.
По словам директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, организация «Русский образ», лидером которой является Илья Горячев, несмотря на свой легальный статус, состоит во многом из повзрослевших неонацистов.
Организация привлекала к себе именно неонацистскую молодежь в больших количествах, переманивая ее от движения против нелегальной иммиграции. То, что у «Русского образа» была некая крыша, так сказать, такая полуофициальная, что ли, позволяло как раз переманивать активистов, потому что при всем своем антивластном пафосе эти активисты все-таки предпочитали иметь дело с организацией, которая предположительно менее уязвима из-за этого для полиции, там, или ФСБ. И при этом то, что «Русский образ» связан с какими-то боевиками, нам, например, было очевидно все время. Просто вот теперь это будет предметом судебного разбирательства, я не сомневаюсь, что это и докажут. Дело не в том, что Илья Горячев прям вдохновитель БОРН. Я думаю, что если бы не было никакого Ильи Горячего, все равно БОРН бы существовал. Но, тем не менее, правда и то, что БОРН, по крайней мере, часть активистов БОРН, воспринимала себя как такое боевое крыло политического радикального национализма. А «Русский образ», я подчеркну, это радикальный национализм, никакой не умеренный. Соответственно, Горячев, наоборот, считал, что очень правильно, чтобы у политической организации боевое крыло было, а и проводил даже аналогию, вот, соответственно, с Ирландской республиканской армией. Ну, это он, конечно, себе польстил, что называется, но тем не менее.
То есть, с одной стороны, адвокаты утверждают, что все доказательства в отношении Горячего строятся исключительно на показаниях Никиты Тихонова. Вот, с другой стороны, вроде как, да, «Русский образ» – неонацистская организация. Насколько для правозащитного сообщества острая проблема защиты прав заключенных, которые, скажем так, находятся под следствием или в тюрьмах по таким вот очень неприглядным делам?
Правозащитники все люди разные, поэтому я за всех ответить не могу. С моей точки зрения, есть некие права там, заключенного, права обвиняемого, которые присущи им всем одинаково. В чем обвиняют? Ну, если человек обвиняет в территориальных преступлениях, речь же не о его взглядах, не о том, что человеку не положено иметь нацистские взгляды. Конституция наша не запрещает человеку быть нацистом. В чем проблема? Она ему запрещает определенного рода действия. Насколько доказательно то, что относится к Горячему, ну, вот посмотрим, как это будет доказываться. Насколько я понимаю, это основано не только на показаниях Тихонова, но и на прослушках, например, где тот же Тихонов, там какие-то другие люди говорили что-то не для следствия, а между собой. Там вполне себе Горячев упоминается в том качестве, в котором, собственно, ему это все и будет инкриминировано.
Ну вот понятно, что дело Маркелова-Бабуровой, оно такое громкое, поэтому, возможно, отчасти поэтому все это дошло до суда, и были посажены уже люди, и будут, видимо, еще посажены. А насколько много вот таких случаев остается вне фокуса правосудия?
На этот вопрос довольно трудно ответить, поскольку если они остаются нерасследованными, то зачастую никто о них не знает, и я в том числе. я могу сказать, что есть некоторое количество случаев, по крайней мере, где людей, которые совершили именно российские преступления, вот идейно мотивированные какими-то российскими или неонацистскими убеждениями, осудили за эти преступления, но не учтя в приговоре вот этот мотив ненависти, потому что не смогли его доказать или поленились его доказывать. Такое бывает. И, конечно, бывает немало случаев, когда преступление явно носит такой характер, по крайней мере, мне представляется, что явно и некоторым другим людям. Но просто дело не раскрыто, и преступники не найдены. Понятно, что у нас не все преступления все-таки раскрываются, и в этой части тоже. Какая доля, я боюсь, вам никто не скажет, но думаю, что на самом деле раскрывается меньше половины.
Говорил директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» с четверг, 29 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. В Восточной Украине продолжаются тяжелые бои. В Киеве рассчитывают на скорое и успешное завершение военной операции в Луганске и Донецке. В минувшем году на 100% выросло число американцев, отказавшихся от гражданства. Расскажу об этих темах и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня четверга, 29 мая, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
По Славянскому, по уточненным данным, 10 украинских военных погибли, когда ополченцы сбили военный вертолет. По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, предприниматель Петр Порошенко победил в первом туре внеочередных выборов президента Украины. Он набрал 54,7% голосов избирателей. Президенты России, Беларуси и Казахстана подписали в Астане договор о создании Евразийского экономического союза, вступающий в силу с 1 января 2015 года. Московский областной суд перенес на 2 июня предварительные слушания в отношении членов боевой организации русских националистов. Назначенный вице-премьером самопровозглашенной Республики Крым Руслан Бальбек был ранее судим. На президентских выборах в Египте побеждает бывший глава военного ведомства страны Абдель Фаттах Аль-Сиси. 7 активистов Greenpeace сняты в четверг сотрудниками норвежской полиции с платформы государственной нефтяной компании Норвегии, которая следует к новому месту бурения в Баренцевом море. На северо-востоке Нигерии 35 человек погибли в результате нападения боевиков Боко Харам. Таковы были главные новости уходящего дня четверга, 29 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На востоке Украины продолжаются спорадические и довольно тяжелые бои. Под Славянском, по уточненным данным, 10 украинских военных погибли, когда ополченцы сбили военный вертолет. С утра в Твиттер появились сообщения о взрывах и автоматных очередях в районе железнодорожного вокзала Славянска. Также в сети пишут о боях с применением боевой авиации в районах Черековка и Молочар. Сообщается о перебоях в работе мобильной связи. Накануне в Луганске сепаратисты взяли в плен около 80 солдат Национальной гвардии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В Луганске, где накануне произошел бой между сепаратистами и украинскими военными, около 80 солдат из воинской части на окраине города сдались так называемым ополченцам. Об этом сообщает агентство «Униан». По его данным, сепаратисты пытались штурмовать казармы Национальной гвардии, военнослужащим удалось отбить нападение. Однако, как написал на своей странице в Facebook украинский депутат Олег Лешко, солдаты были вынуждены сложить оружие и оставить воинскую часть после того, как ополченцы впереди себя поставили родителей солдат. Позже представители сепаратистов сообщили, что все военнослужащие, включая командира части, сложили оружие. Среди украинских военных есть раненые, убитых нет. Среди нападавших 5 погибших. По данным агентства «Униан», бойцов Национальной гвардии вывозят из воинской части. Вот что сообщает по этому поводу сайт Национальной гвардии Украины.
Вечером 28 мая террористами совершено нападение на конвойный батальон Луганского полка Восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины. Здания батальона расположены отдельно от воинской части 3035 Национальной гвардии Украины. Во время нападения офицеры и военнослужащие военной службы по контракту отстреливались и противостояли нападающим и смогли отбить первую попытку захвата части. Несколько нападавших во время штурма были уничтожены. Впоследствии на звуки выстрелов пришли родные, родители военнослужащих и журналисты. Этим воспользовались нападающие и прибегли к циничным действиям. Под дулами автоматов, угрожая стрелять на поражение, нападения преступники прикрывались мирными людьми, словно живым щитом, заставили их идти вперед и ворвались таким образом на территорию воинской части. Там они атаковали административное помещение. При этом первый этаж здания преступники заполнили родителями военнослужащих и угрожали взорвать помещение. С целью предотвращения взрыва военнослужащие были вынуждены отступить. Военнослужащие срочной службы отведены на безопасное расстояние и передислоцированы в другую часть военного городка.
Российское государственное агентство РИА Новости, рассказывая о захвате солдат Национальной гвардии в Луганске, не упоминает о том, что их вынудили сдаться, угрожая застрелить их родственников. О захвате солдат Нацгвардии, о том, как это освещается обеими сторонами конфликта и о ситуации в Луганске, говорит главный редактор луганского издания «Реальная газета» Андрей Дегтяренко.
Любые подобные действия военные, которые возникают в Луганске, в окрестностях Луганской области в ходе этой антитеррористической операции, всегда вызывают очень много вопросов, особенно если ты не являешься их очевидцем. Насколько нам известно, вечером члены Луганской этой Народной Республики или армии Юго-Востока, как они себя называют, начали стягиваться к воинской части, находящейся на городке Острая Могила, или, ну, известно также в Луганске, как территория бывшего военного авиационного училища штурманов. Вечером начались перестрелки, попытки захвата. Долгое время были сообщения от наших коллег о том, что военные отстреливаются достаточно удачно. Ну, а ближе к утру пошла информация о том, что воинская часть была сдана. Как бы подробности о том, что солдат захватили якобы в плен, не было. Наоборот, была информация о том, что по взаимной договоренности солдатам дают уйти. Вообще, сам факт того, что в городе Луганске, который полностью контролируется этой армией Юго-Востока, как минимум на 40 километров в разные стороны, то, что осталось в городе Луганске, в черте города, воинская часть с украинскими войсками, ну, мягко говоря, вызывает вопросы к руководству украинской армии. Зачем это было сделано? Зачем это было сделано, непонятно, и рано или поздно эта воинская часть все равно была бы сдана. Только вопрос в том, получится ли солдатам беспрепятственно покинуть эту территорию.
В интернете сообщается, что солдаты были вынуждены сдаться ополченцам, потому что якобы ополченцы выставили впереди себя родителей солдат. Как нам следует относиться к этой информации? Как вы считаете?
По непроверенной информации. К сожалению, сейчас, да, мы находимся в состоянии войны, гражданской войны и информационной войны. Я бы очень не хотел, чтобы наши луганские эти ополченцы использовали подобную тактику. Вне зависимости от моего отношения к этим процессам, от моих политических взглядов, подобную информацию нужно перепроверять. Я не готов ее комментировать.
Какова вообще сейчас обстановка в Луганске?
Сегодня, в общем-то, ситуация спокойная, пока никак не отличается от того, было вчера либо позавчера. Дело в том, что территория, где происходил захват воинской части, это южная окраина города, она достаточно далеко от центра. Но центр живет обычной жизнью. То есть было захвачено здание обладминистрации. Город уже потихоньку приспособился к вот этой вот вялотекущей ситуации, когда часть города захвачена, остальная часть живет мирной жизнью. Люди следят за ситуацией в Донецке, потому что многие понимают, что, скорее всего, вот эта вот активная фаза противостояния, к сожалению, может дойти и до нашего областного центра. Часть людей покинула город, многие стараются не выходить лишний раз из домов.
В четверг так называемый народный мэр Славянска Вячеслав Пономарев подтвердил, что четверо наблюдателей ОБСЕ, связь с которыми была потеряна 26 мая, живы и находятся у ополченцев. Миссию ОБСЕ мы предупреждали, что нежелательно появляться на просторах Донецкой земли. Они не послушались, поэтому мы решили их задержать. Сейчас они проверяются, после проверки будут отпущены, цитирует Пономарева агентство РИА Новости. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня министр обороны Украины Михаил Коваль опроверг сообщение о том, что украинские военные обстреливают позиции сепаратистов из установок в Град. Несмотря на относительные боевые успехи в Донецкой и Луганской областях, в Киеве надеются, что вскоре военная операция будет успешно завершена, рассказывает корреспондент Радио Свобода в украинской столице Владимир Ивахненко.
Операция на востоке Украины значительно активизировалась в минувший понедельник, на следующий день после президентских выборов, когда стало понятно, что пятым президентом страны украинцы избрали Петра Порошенко. Сам он пока за эту операцию не несет никакой ответственности, так как официально еще не получил президентских полномочий, которые, в частности, включают и полномочия верховного главнокомандующего. Слово координатору группы «Информационное сопротивление», руководителю Центра военно-политического политических исследований Дмитрию Тымчуку.
Мы видим после окончания выборов, действительно, наши силовики начали демонстрировать уже адекватные действия. Можно в целом оценивать, что идет навязывание инициативы противнику, а не реагирование, то скорее какое-то рефлекторное, как это было раньше, на акции террористов. То есть уже есть какие-то единые по замыслу, целям и проведению и задействованию сил и средств операции. И, в общем-то, сразу мы увидели успехи. То есть то, что происходило в Донецке, это тот формат, очевидно, в котором должна продолжаться антитеррористическая операция. Соответственно, мы сразу увидели, мягко говоря, недоумение со стороны террористических сил, которые привыкли к пассивному поведению украинских силовиков. Мы увидели, что это действительно абсолютно аморфная масса, я имею в виду террористические группы, с кучей своих лидеров. По нашим данным, с конца апреля выводила Россия своих военнослужащих с территории Украины, заменяла их усиленно наемниками. Сейчас этот процесс продолжается. Наемники, группы наемников формируются прежде всего в Кавказе. Мы видим очень много как раз представителей кавказских национальностей там.
Связаны ли активные действия украинских силовиков с победой Петра Порошенко на президентских выборах?
Связана ли эта активизация эти с выборами? Но я думаю, что тут нет однозначного ответа на этот вопрос. Во-первых, нужно учитывать, что достаточно долгое время украинские силовики получали опыт. Процесс накопления опыта шел мучительно долго и, в общем-то, вызывал массу вопросов и в плане взаимодействия силовиков, и в плане ответственности, которую она готова на себя брать руководство операции и руководство силовых структур. И, в общем-то, конкретный уровень профессиональной подготовки и боеготовности украинских подразделений украинских силовиков. Но в данный момент мы видим, что уже есть адекватная реакция и очень немаловажный аспект, на который, в общем-то, особо не обращать внимания, это психологическая готовность силовиков, грубо говоря, к уничтожению террористов. Потому что раньше эта проблема действительно была налицо. Украинские солдаты были не готовы стрелять в людей. Сегодня эта проблема решена после того, как, в общем-то, погибло немало наших ребят. Второй аспект, вряд ли стоит говорить о том, что вот выбрали Порошенко и сразу все изменилось. Но это, конечно, абсолютно неправильно. Господин Порошенко, во-первых, сегодня ни на что не влияет, он нелегитимный президент. Когда он приступит к выполнению обязанностей, он уже пообещал, что будет менять форматы, то активизировать и так далее, мы будем оценивать его действия уже на посту Верховного Главнокомандующего.
Не связывает с выборами главы государства активизацию сил антитеррористической операции на востоке страны и политолог Александр Полий.
Очевидно, что выборы президента здесь ни при чем, и руководство исходит из военной необходимости. Сейчас террористы, поддерживаемые Россией, спонсируемые Россией, собственно говоря, граждане России, проникают на территорию Украины достаточно большими группами и пытаются контролировать целые города. Армия украинская, она не принимает участие в городских боях, как правило, но пытается коммуникации нарушать между разными террористическими группами, ну и наносить точечные удары. Проводить там какую-то операцию со стрельбой прямо в городе, это, ну скажем, военные до сих пор этого избегают. Они не стреляют по жилым кварталам, а только блокируют коммуникации террористов и наносят точечные удары по их скоплениям. Война в городе – это совсем другое. У нас же не было еще, по сути, войны в городе. Армия старалась от этого уходить. Ну вот в Донецке это было в аэропорту, в отдельно стоящем здании, от которого до жилых кварталов очень далеко. То есть это не было в чистом виде война в городе.
Исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль заявил, что вооруженные силы во время проведения спецоперации максимально стараются уменьшить количество жертв среди мирного населения. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Петербурге православный священник едва не лишился сана из-за проповеди мира с Украиной, участия в антивоенных акциях и записей в своем блоге. Против иерея Николая Савченко выступили не только многие коллеги, но и часть прихожан, которые сочли поведение и позицию священнослужителя Русской Православной Церкви непатриотичными. Из Петербурга корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Иерей Николай Савченко еще неделю назад служил в храме Преображения Господня в поселке Лесное. Служил только по выходным. В будние дни работал программистом, обеспечивая свою семью, в которой растет 5 детей. На исповеди к нему выстраивались длинные очереди. Прихожане знали своего батюшку как честного человека и бессребреника. Посещая вечерами больных и неимущих, он чаще всего не брал за требы денег. Когда Совет Федерации одобрил ввод войск на территории Украины, отец Николай произнес проповедь о мире. Так говорит Господь: «Не ходите и не начинайте войны с братьями вашими», напомнил отец Николай своим прихожанам. Другим священникам храма эта цитата из Писания почему-то очень не понравилась. Оказалось, что они со своими единомышленниками ведут патриотические войны в интернете. Их блоги пестрят записями вроде этой. Поверх футболок надеваем латы, священная славянская война, и мы славянской армии солдаты, сомкнем притоки Волги и Днепра, мы сделаем из Запада калеку и прочее в том же духе. Отец Николай в своем блоге призывал к миру. Ответы бывали довольно грубыми. Отец Николай дважды появлялся на массовых антивоенных акциях с маленьким украинским флажком. Он сожалеет, что его неправильно поняли, но не видит греха в том, чтобы держать флаг братского православного народа. Коллеги отца Николая и патриотически настроенные прихожане стали открыто называть его фашистом, бандеровцем и шпионом, говорили, что его нужно лишить сана. В результате священника перевели служить в мужской монастырь в Троице-Сергиеву пустынь в Стрельне. Это не наказание, поясняет пресс-секретарь Петербургской епархии иерей Алексей Волчков.
Место служения его изменяется, теперь он является клириком подворья Троице-Сергиевой пустыни на Петербургском шоссе. Эта практика является нормальной, никакой не репрессивной. Священники нередко меняют место своего служения. Священник Николай Савченко является священником по-прежнему. Он может служить, свои обязанности пастырские по-прежнему выполнять. Тем не менее, в этом переводе есть момент наставления, назидания. Было указано ему в начале нашей епархии, что долг священника – это проповедь Евангелия. Необходимо призывать ровно к тому, к чему призывать он и пытался. Правда, посещая митинги, было сказано, что едва ли допустимо священнику посещать митинги в рясе с крестом, неся в руках флаги зарубежного государства.
Николай Савченко говорит, что все происшедшее надо воспринимать не как исключительно церковный конфликт, а как давление окружающего нас общества.
Я не могу принять то, что сейчас происходит между нашими двумя странами. Я не могу поверить, что нельзя было решить дело миром. И я, конечно, выступал всегда, стараясь как-то умиротворить страсти, как-то смягчить. Но это было воспринято очень многими, в основном почти всегда людьми нецерковными, как свидетельство моей чуть ли не симпатии к фашизму, к бандеровщине. Была достаточно сильная агрессия. Многие люди стали говорить мне, что они сделают все, чтобы с меня сняли священный сан. В решении епархии можно увидеть три смысла. Первый – это избежать конфликта. Второе – это чтобы немножко меня послать на исправление. Это всегда полезно. А третье – это чтобы вывести из-под удара своего рода.
Отец Николай воспринял свой перевод со смирением.
Сколько надо будет, столько и буду. Там находиться хоть до 75 лет. Я, конечно, все равно надеюсь, что умиротворение произойдет. Я считаю, что каждый из нас должны быть готовы заплатить огромную цену за то, чтобы война прекратилась, чтобы между нашими народами было бы примирение.
Давно известно, что толпа ведет себя более радикально, чем власть, замечает журналист-историк Даниил Коцубинский.
Основой русского национального характера в значительной степени является комплекс державной неполноценности, комплекс национальной неполноценности. То есть территория огромная, амбиции огромные, религия была всегда какая-то особая, а в то же время успехов всегда было недостаточно, все время приходилось подражать и завидовать. А в последние месяцы вроде как больному дали анальгин, Крым присоединился. Появились признаки того, что мы успешны. Вот когда это замаячило иллюзия того, что на самом-то деле все хорошо, победили всех и продолжаем побеждать, это вызывает к жизни абсурдные реакции. Мне кажется, что как всякая истерика, она недолговечная. Я не верю в то, что люди способны так долго обманывать себя.
А в интернете рядом с ругательствами в адрес отца Николая можно найти множество благодарностей за его реакцию на украинские события. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Соединенных Штатах активно обсуждают выступление президента США Барака Обамы перед выпускниками военной академии «Вестпойнт». В этой речи Барак Обама защитил свою стратегию американской внешней политики от нападок критиков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Выступая в среду в самой знаменитой и престижной военной академии, выпускники которой составляют костяк офицерского корпуса американской армии, президент Обама заявил, что терроризм продолжает представлять основную угрозу безопасности Соединенных Штатов. Вслед за уничтожением верхушки террористической сети «Аль-Каида» облик этой угрозы изменился. Централизованную террористическую сеть, базировавшуюся в Афганистане, заменили разрозненные террористические группы, разбросанные по Ближнему Востоку и Северной Африке. Борьба с этой новой формой опасности, по словам президента, не может вестись посредством вторжения в страны, где укрываются эти группы. Стратегия США будет заключаться в помощи властям этих стран в их антитеррористических операциях. Единственной новой инициативой, обнародованной Бараком Обамой, стало создание фонда контртеррористического партнерства, который должен оказывать помощь странам-жертвам терроризма в подготовке подразделений по борьбе с терроризмом. Главный откровенный акцент своей речи президент Обама сделал на ответе критикам своей внешней политики. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», на подготовку этого выступления президента Обамы ушло несколько недель. Как пишет газета, речь задумывалась как всеобъемлющее опровержение критиков, которые говорят, что США должны были сделать больше для того, чтобы умерить кровопролитие в Сирии или предотвратить захват России и Крыма. Барак Обама попытался в своей речи убедить страну, что именно его подход, коллективный подход к разрешению международных конфликтов, является наилучшей стратегией, в то время как прямое вмешательство США в конфликты должно быть оставлено лишь на самые крайние случаи. Это именно то, что кандидат Обама обещал избирателям во время предвыборной кампании, обещание, которое он выполняет. Однако американские наблюдатели соглашаются с тем, что аргументы президента не прозвучали особо убедительно. Президент, по их словам, не представил ясной внешнеполитической стратегии. Ричард Хаас, глава Нью-Йоркского совета по внешней политике, влиятельной исследовательской организации, говорит о том, что президент не дал четкого представления о своей внешнеполитической стратегии. Речь касалась, по словам Хааса, того, что президент отвергает. Барак Обама выступил против изоляционизма, против необдуманных вторжений. Он отверг как чрезмерное, так и недостаточное применение силы. Сотрудник Брукинского института в Вашингтоне Майкл О'Хенлон пишет в журнале Foreign Affairs, что эта речь вряд ли охладит дебаты относительно конкретных вопросов внешней политики. Как говорит собеседник «Радио Свобода» Ричард Вайтс из Гудзоновского института в Вашингтоне, Барак Обама попытался представить стране в лучшем свете свою внешнюю политику, напомнить американцам о том, что он выполняет свои предвыборные обещания. Президент защищал свою внешнюю политику. Он говорил о том, что она приносит плоды, в том числе и в том, что касается войны с терроризмом. Он привел в пример изоляцию России как успешный случай международных действий без применения силы. Он настаивал на том, что отказ от использования силы является верной ставкой. Однако, несмотря на то, что президент действительно выполнил свои обещания закончить войну в Ираке, вывести войска из Афганистана, результаты его внешней политики оказались гораздо менее скромными, чем рассчитывали многие. Он не сумел найти решение проблемы северокорейского ядерного оружия. Судьба иранской ядерной программы остается под вопросом. Израильско-палестинские мирные инициативы закончились ничем. Отношения с Россией резко ухудшились. Трудно сказать, является ли причиной этого неадекватная внешняя политика администрации Обамы или Белому дому препятствовали объективные трудности. Могла ли более жесткая внешняя политика США привести к другим результатам, как настаивают критики президента? Стивен Бланк, американский военный эксперт из Вашингтонского совета по внешней политике, считает, что проблема для Белого дома заключается в том, что внешнеполитическую стратегию президента крайне трудно защищать на фоне многочисленных международных проблем. Я не думаю, что эту политику можно защитить. На мой взгляд, она провальна. Ведь внешняя политика — это более серьезное занятие, чем исправление ошибок предшественников. Президент Обама, на мой взгляд, не сумел ответить на вызов времени. Он не сумел вернуть в стране роль международного лидера, веру в ее мощь и способность справиться с международными кризисами. Он вел себя нерешительно. В результате у многих наших союзников появились сомнения в надежности США как партнера в обеспечении безопасности. Попытки добиться своих целей методом убеждений и переговоров не дали никаких результатов. Взять хотя бы Северную Корею или Сирию. Я совсем не уверен, что переговоры относительно иранской ядерной программы приведут к реальным результатам. Ближневосточный мирный процесс представляет собой вопиющий внешнеполитический провал. Я не думаю, что такие результаты могут служить аргументами в защите внешней внешней политики президента. Говорит американский военный эксперт Стивен Бланк.
Материал подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Растет число американцев, отказывающихся по разным причинам от гражданства этой страны. За минувший год этот показатель вырос на 100%, хотя абсолютные цифры невелики – около 3000 человек. Насколько устойчива такая тенденция, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Главным побудительным мотивом к отказу являются, судя по опросам, обстоятельства семейные или финансовые, точнее, налоговые. Миграция по семейным причинам – явление бытовое, не вынуждающее государство пересматривать что-либо в своих законах. А вот среди людей богатых, бегущих от всесильных вашингтонских налоговиков, попадаются личности творческие, потеря которых для страны может оказаться чувствительной. В 2011 году Америку потрясло дезертирство сооснователя Facebook Эдуарда Саверина, который в канун выхода на рынок акций компании переехал в Сингапур, укрыв таким образом от налогов доход, полученный от продажи ценных бумаг крупнейшей социальной сети. Видный нефтяной трейдер и филантроп Марк Рич, увлеченный в 80-е годы в махинациях, так и не вернулся домой из Европы и отказался от гражданства, хотя и был помилован президентом Клинтоном. Также в 2012 году поступила жена Рича, певица и общественная активистка Денис. В прошлом году свой американский паспорт вернула знаменитая певица Тина Тернер, давно осевшая в Швейцарии. Несколько историй совсем иного, повседневного свойства. Норман Гейнрих Гейл. Его родители были миссионеры, мальчик рос в Азии и на Ближнем Востоке. В 1986 году переехал с женой в Австрию по делам церкви. Америка с каждым визитом казалась им все более и более чужой, с ее бешеным темпом жизни, социальными контрастами. На отказ от гражданства их подвиг не один фактор, а несколько. Они хотели голосовать в Австрии, дети бесплатно учиться в австрийском вузе. Надоело также постоянно продлевать визы и разрешения на работу. Афроамериканец Квинси Дэвис живет на Тайване. Недавно ему предложили выступать за сборную страны по баскетболу. Стимул сам по себе достаточно сильный, чтобы сменить гражданство, но Дэвис утверждает, что он, как чернокожий, еще и ощущает себя более комфортно психологически на Тайване, чем в Америке. Все эти случаи отказа от гражданства свидетельствуют об эволюции взглядов на национальную идентичность. Для первых переселенцев в Северную Америку гражданство было задано раз и навсегда местом рождения – Британской империей. Эту догму они отринули, создав новую страну. Хотя представление о гражданстве как о чем-то сменном полностью прижилось в Америке только в конце XIX века на пике массовой эмиграции из Европы и Азии. Еще полвека назад гражданство являлось привилегией, которую власти при определенных условиях могли забрать. И только сейчас зарождается подлинно адаптабельная концепция гражданства, приспособленная к нуждам глобального мира, как находящегося полностью в сфере выбора личности, которая свободна принять или отказаться от него по своему усмотрению.
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. И все же главной причиной, по которой, как считают эксперты, американцы отказываются от гражданства своей страны экономическо-фискального характера. Об этом размышляет ведущий научный сотрудник Института изучения миграционных мировых потоков Музафар Чешти.
Это явление недавнее и, на мой взгляд, весьма важное. Оно имеет отношение не к иммиграционному законодательству, а только к фискальному, применение которого лишь сейчас начинает контролироваться жестко и последовательно. Отсюда и скачок в численности отказантов. Года 4 назад крупнейший швейцарский банк UBS уплатил штраф аж в 780 миллионов долларов, признав себя виновным в содействии укрытию доходов американцев от налогового управления США. В законе о противодействии сокрытию доходов есть пункт о вознаграждении лиц, предоставляющих информацию о налоговых мошенниках и их пособниках. UBS, позволение сказать, пал жертвой именно этого параграфа закона. И случай UBS, в свою очередь, явился прецедентом для всех сколь-либо значимых банков Швейцарии, равно как и многих других стран, обязавшихся извещать США о движениях средств на счетах всех своих вкладчиков-американцев. Я давно пришел к выводу, что богатые иностранцы, за редчайшим исключением, избегают переезда в Америку. Не надо путать людей, обладающих большими деньгами, с людьми, стремящимися разбогатеть. Вторые стремятся в Америку, первые нет, предпочитая ей Монако или Каймановы острова. Для богатых Америка – страна слишком эгалитарная. Она постоянно генерирует новоришей, которые угрожают социальному положению так называемых «старых денег». А потомственные богачи думают не столько о том, как приумножить свои капиталы, сколько о том, как уберечь уже сколоченное, часто унаследованное подавленное состояние от высоких налогов. Американцы недолюбливают рантье, и те никогда не чувствовали себя здесь как дома.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 29 мая работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов, был эксперт по вопросам миграции Музафар Чешти из Института изучения мировых проблем миграции. 3000 американцев в минувшем году отказались от гражданства этой страны. Вот так обстояли дела в четверг, 29 мая 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. Микрофон весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера понедельника. Завтра программу проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Однако знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!